грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Накануне президент Владимир Путин внес в Государственную Думу проект закона о порядке исключения некоммерческих организаций из реестра иностранных агентов. Так быть или не быть иностранным агентом, так иронически мы озаглавили нашу сегодняшнюю беседу с Григорием Меликанянцем, сопредседателем Совета движения в защиту прав избирателей «Голос». Добрый вечер, Григорий. И Александрой Букваревой, активистом движения за права человека. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Григорий, стал ли для вас неожиданностью тот порядок, который предусмотрен вот этим законопроектом для исключения из списка агентов иностранных?
Ну, тут предлагаются 4 пути, как покинуть этот реестр. Об одном пути говорил Минюст, когда выступал с некими предложениями, как же предусмотреть процедуру выхода из реестра. Это вот отсутствие иностранного финансирования или политической деятельности в течение 1 года. После этого НКО может претендовать. Вот остальные 3 предложения, они для нас вот стали такой новинкой. Мы их изучили вот за это время и готовы тоже какое-то свое мнение предоставить. Хотя вот по поводу деталей этого законопроекта, вот, ну, например, с «Голосом» никто совета какого-то не держал. Может быть, с другими некоммерческими организациями. Но, с другой стороны, известно, что большую работу проделал и Совет по правам человека при президенте, и полномочный правам человека Элла Александровна Памфилова, чтобы, ну, как минимум, вот, это все-таки появилось.
А давно ли вы числитесь иностранными агентами?
Ну как, вот уже с 2013 года.
Угу. Тот же вопрос к вам, Александра. Я так понимаю, что раз Григорий, раз он сомневается в простоте этих путей, то мы с вами тогда проще поговорим о том, что вообще справедливо ли зачислили вот вас и ваших коллег в иностранные агенты, как вы считаете?
Ну, здесь ответ может быть однозначным. Конечно, несправедливо. И дело даже не в том, справедливо или нет, они действовали, исходя из закона, который они приняли о внесении НКО в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, потому что сам этот закон, он ничего общего со справедливостью, с правом не имеет. Поэтому все, что они делают в рамках него, это тоже не имеет никаких правовых основ. Вот и все. Поэтому, естественно, все внесенные организации, они все туда внесены несправедливо, можно так выразиться.
Да, Григорий, я помню, что первым средством защиты было не признавать себя иностранными агентами. Это еще Людмила Михайловна Алексеева всем посоветовала.
Ну, это было тогда, когда действовала еще первая редакция этого закона. Организация должна была сама на себя, условно говоря, донести, сообщить, что да, она выполняет эти функции, и тогда, ну, как бы это на усмотрение организации отдавалось. Если организация этого не делала, как, например, была с ассоциацией «Голос», тогда единственная мера, которая была к ней, это привлечение к административной ответственности. И больше ничего. И тогда они сделали вторую итерацию этого закона, когда дали право Минюсту принудительно включать организации в реестр. Поэтому организация хочет этого, не хочет, теперь она попадает туда не по своей воле. Вот уже вот я специально распечатал реестр, посмотрел, 36 организаций вот по сегодняшний день там вот значится.
И наши уважаемые коллеги из Движения за права человека, я так понимаю, да, и Мемориал,
к сожалению,
Сахаровский центр.
Да.
Дадим слово Сергею Лукашевскому, директору Сахаровского центра. Добрый вечер. Сергей, расскажите, как вы попали и ваша организация в этот реестр?
Добрый вечер. В декабре этого прошлого года нам поступило распоряжение от московского отделения Минюста о том, что некий гражданин, который попросил не раскрывать свои персональные данные, написал заявление. В связи с этим заявлением у нас будет проходить внеплановая проверка. Внеплановая проверка выявила, по мнению Минюста, что мы систематически занимаемся политической деятельностью в виде проведения дискуссий, дебатов и онлайн-диалогов. И 25 декабря в 15:30 нам вручили акт об этой проверке, а уже через 3 часа Интерфакс сообщил, что Минюст внес нас в реестр. При том, что в отношении Сахаровского центра проводились 2 проверки перед этим. В 2013 году нас проверяла прокуратура. Это, собственно, та волна и та кампания, по результатам которой в реестре оказался «Голос». И в августе 2014 года нас проверял, собственно, Минюст, и никаких нарушений этого закона он не выявил. И мы, с одной стороны, присоединяясь к общему мнению сообщества о том, что этот закон в принципе несправедлив, отмечаем одновременно, что его реальное применение, в его реальном применении используется необычайно широкое толкование и понятие самого политической деятельности, который подтвердил в таком широком толковании, к сожалению, Конституционный суд, но и те термины, которые упомянуты в законе и в решении Конституционного суда, например, влияние на общественное мнение, тоже трактуются необычайно широко. То есть выкладывание любых материалов в интернет, вне зависимости от того, сколько людей их посмотрело, считается распространением среди неопределенного круга лиц и приравнивается к влиянию на общественное мнение. А равно и оценка политической деятельности – это не только доклады, например, или какие-то экспертизы, рекомендации, вообще взаимодействие с государственными органами, но и вообще любое высказывание кем бы то ни было критических суждений о ситуации в стране, если организация этот материал распространила, выложила в интернет для всеобщего доступа. То есть, с одной стороны, мы имеем в принципе несправедливый закон, а с другой стороны, беспредельно широкое его применение.
Да, Григорий, как бы вы сформулировали, что такое политическая деятельность, если бы вам, так сказать, как эксперту дали такое задание?
Ну, это очень просто, ничего сложного тут нет. Политической деятельностью нужно признавать борьбу за власть. То есть, если, например, некоммерческая организация участвует в борьбе за власть, например, выдвигает кандидатов, поддерживает какие-то политические объединения, либо кандидатов, и активно в этом процессе задействована, тогда, безусловно, это деятельность политическая, потому что они хотят бороться за власть. Например, есть политические организации, которые не являются политическими партиями в России. Ну, например, там есть там, поддержка или организация поддержки тех или иных политических партий. У них цель понятна. Они поддерживают партию, чтобы она пришла к власти. Конечно, такие структуры не должны получать иностранное финансирование, потому что это прямое, да, вот, участие в выдвижении, там, регистрации тех или иных кандидатов и поддержки их избирательных кампаний. Когда речь идет о правозащитной деятельности, которая в том числе занимается контролем за избирательным процессом, это не может быть борьбой за власть, потому что здесь мы защищаем избирательные права граждан и контролируем соблюдение законодательства. И в данном случае не важно, кто побеждает, не побеждает, главное, чтобы соблюдались процедуры. И, к сожалению, кстати, даже президент об этом сказал в одном из своих последних выступлений, на одном из гражданских форумов, что правозащитная деятельность, он тоже считает, что находится в политической сфере. Вот. И поэтому сегодня идет такая вот сегрегация, идет вот разделение некоммерческого сектора на две части. Одна часть, как любят сейчас представители власти говорить, это социальные или социально ориентированные некоммерческие организации. И вторая часть, это все остальные практически, это политические, кто так или иначе занимается критикой власти и не занимается там, значит, какими-то такими социальными вопросами.
Мы знаем, что сегодня были неприятности у ваших коллег из Самары. У нас на связи Людмила Кузьмина, глава Самарской ассоциации в защиту прав избирателей «Голос Поволжья». Людмила, расскажите, пожалуйста, с чего начались сегодняшние события для вашей организации, для вас лично? Вам слово, добрый вечер.
Ну, они начались не сегодня, но если сегодня, то в 8:15 ко мне в квартиру пришли с обыском. Значит, и это в обыске этом изъяли все, значит, носители электронные, компьютеры, которые у меня были, значит, ноутбуки, все флешки, вытащили все флешки даже из старых фотоаппаратов, изъяли зарубежный паспорт, значит, изъяли все записные книжки, где моей рукой была запись, значит, да, независимо от того, что там было написано «купить собаке мясо». Значит, все это изъяли, и без перерыва мы переехали в офис «Голоса», где изъяли документы, и я по двум этим обыскам поняла, что интересует их не совсем то, о чем они говорят, вот в рамках якобы неуплаты налогов, а интересует что-то другое, чтобы вы вытащить из этого дела другое дело какое-то, значит, потому что они забирали у меня все бумаги, где было что-то на иностранном языке, там у меня был английский, немецкий, я там что-то скачивала, распечатывала для чего-то, значит, у меня изъяли за 2002 год, значит, карту по обмену, я ездила, значит, в Соединенные Штаты Америки наблюдать выборы, значит, и это все изъяли. Я спросила, почему, вы же видите 2002 год, мне сказали, что это на чужом языке, значит, все забирается. В офисе они смотрели тоже все, и я видела, что меньше всего их интересуют документы. Значит, вот с этого началось, но сегодня. А затем мы опять без перерыва поехали на допрос в Следственный комитет. Значит, и я не думаю, что это последний обыск. И у меня складывается впечатление, что давление осуществляется таким образом. Задним числом заставить работать этот закон об иностранных агентах, то есть за твою прошлую деятельность, потому что если говорить о налогах, то мы прекратили всякую деятельность, у нас есть документы, значит, и деньги, значит, все до со дня вступления закона, значит, в силу. Мы прекратили всякую деятельность, но зато не прекращаются бесконечные проверки, и точно так же, как сейчас коллега говорил, Минюст уже проверил 3 раза, они не могут делать проверку раньше, чем 2 года, но опять же появился донос, где рассказывается, что якобы, значит, я распространяю там в художественной галерее наркотики и показывала фильмы, значит, американские. Вот именно по этому доносу вновь проверка и прокуратуры, и Минюста, и вот Следственный комитет активизировался. Мне вообще кажется, что слово выборы красная тряпка, и сразу, как только они видят программу «Прозрачные выборы», то вот судья арбитражного суда начала заседание с того, что программа «Прозрачные выборы» – это критика власти и органов власти. Все можно было как бы понимать. И когда они составили протокол об административном правонарушении организации за не вступление, значит, в список иностранных агентов, то, значит, вину ставилось выступление, Кузьмина выступила на гражданском форуме на Самарском с анализом выборов. Выступила, но это было в 2011 году. Да, мы получали деньги, но это было до вступления закона в силу. Значит, и вину поставили найденную в офисе книгу, которая называется «Могут ли быть честными выборами», изданную в 2002 году. И это все в протокол вставлено, в вину поставлено, что мы не вступили в иностранные агенты. Но там же написано «денег нет, политическая деятельность есть», двоеточие, книга. Значит, комментарий решения, значит, мировых судей по акциям, за которые судили молодежь. Я выступала в них свидетелем, защиту Пусси Райот, но это был опять, значит, не тот год и не то время, да, значит, которое можно заставить работать законы. Я выступала в частном качестве, и там и написано, Кузьмина ЛГ комментировала решение судей. Да, я комментировала. Потому что выносить решение, вот вам 20 тысяч, да, я комментировала, сказала, тысяч произносится, а не тысяч, вы судья. Значит, да, я комментировала такие, но это не делала организация, понимаете? И в рамках вот сегодняшних обысков я поняла, что ищется что-то похожее на то, что предали родину, значит, там вот еще что-то такое, вот что-то другое опробируется. Или вообще не говорить о выборах, потому что мне позвонила старая журналистка и сказала, так это в рамках 1 марта вас всех по регионам будут забирать. Значит, и в рамках предстоящих выборов в городскую думу. Ну и действительно, я еще ни разу не видела, чтобы перед выборами региональными и федеральными не оказывалось давление на нашу организацию. Ее пытались закрыть в 2007-м, она год не работала, пока мы не дошли до Верховного суда. Верховный суд отказал в закрытии организации, потому что нет оснований, но подавал это дело Минюст. Вот член, целенаправленно. неправильно совершенно. Поэтому как бы меня вот это уже ничто не удивляет.
Александр Букварев, вопрос. Мы помним, как вас выселяли 22 июня тоже. Какие методы вам запомнились, которыми действовали силовики из вашего офиса?
Методы очень хорошо нам запомнились, потому что они состояли в просто физическом препятствовании нам оставаться на наших местах. Всех сотрудников там различными методами, в том числе прямыми угрозами, там некоторых запугивали в стиле вот «мы тебя найдем, мы знаем, где ты живешь» и так далее. То есть их всех заставили выйти. Остались только мы в одной комнате, там буквально несколько человек. Вот. И нам они тоже, мы сутки, не сутки, а 12 часов, вот с 3 дня до 3 ночи мы удерживали эти позиции, вот, и они нам все время рассказывали, что вам все равно придется покинуть офис, вот, ну и в результате мы его покинули с помощью бойцов ОМОН, поскольку мы, вероятно, какую-то серьезную угрозу представляли, поэтому нас штурмовали прямо ОМОНовцы в бронежилетах, вот, они вбегали в комнату и прямо наступали на столы, там все это было вот так вот, волокли всех к выходу, всех мужчин. Со мной ничего они не делали, а вот всех мужчин они волокли, даже невзирая на то, что там, если кто-то говорил, я сам пойду, ничего, это не работает, надо обязательно повалить на пол и по полу тащить, вот это вот обязательно. Вот, и, ну, они там всячески нас провоцировали еще на какие-то, оскорбляли нас, вот все время пытались от нас получить реакцию какую-то такую более эмоциональную, но это им не очень удалось. А самое интересное и самый такой метод у них действенный был, это то, что они 12 часов нам не давали пройти в нашу туалетную комнату. Они нам заявляли, что если вы хотите в туалет, то вот идите на улицу. А на наш туалет они повесили нарезной, ну, навесной замок, закрыли его на ключ и не разрешали нам им пользоваться. Вот. Это вот такой метод общения был у них.
Григорий, в чем противозаконность тех методов, которые применены к вашим коллегам из Самары?
Вы знаете, вообще ситуация с Людмилой Гавриловной, вообще с самарским голосом, она очень показательна, как на протяжении многих лет идет борьба, ну, условно говоря, чиновников, бюрократии с гражданскими активистами. Людмила Гавриловна, давний уже человек с историей, такой гражданский активист, она боролась за возвращение Самаре, названию города, название Самара, и тогда тоже пострадало ее, вот это четвертое уголовное дело, которое пытается у нее завести, вот начиная с 1990 года. Вот, и периодически вот они придумывают какие-то истории. Слава богу, ни одно это дело не дошло до вот как бы финала. Они все рассыпались, и последние дела официально прокурор не хотел приносить извинения, отказывал, говорит, я не буду ей приносить извинения. Но в итоге вынужден был принести извинения. Государство ей заплатило специальную там, значит, сумму за незаконное преследование. Вот. То есть удается добиться правды, потому что абсурдные обвинения. Но, к сожалению, время, нервы и тоже отчасти, может быть, репутация страдает. И у Людмилы Гавриловны неправомерность заключается в двух вещах. У нее ситуация двоякая. С одной стороны, претензии возникли, что она является, что организация должна включиться в реестр так называемых иностранных агентов. Ситуация абсурдная, потому что ни иностранных денег не было, ни эта организация не занималась вообще никакой работой все эти годы, потому что как только закон вступил в силу, как бы от имени этой организации работы никакие не производились. Но они придумали, вот она рассказывала абсурдно, вот я читал это так, написано. Представители Минюста пришли с проверкой в офис, сняли с полки книжки, забрали. Потом написали, правда, что она им сама их отдала. Но дело не в этом. Книжки там 2004 года, там что-то Путин, коррупция или что-то в этом духе. Вот. И так как люди, могущие прийти в офис, они имеют доступ к этим книгам, значит, тем самым она влияет на может влиять на общественное мнение, тем самым она занимается политической деятельностью. Вот спрашиваешь, что такое политическая деятельность.
Да,
эта
да,
книжка лежит у вас на полке. Вы, значит, уже занимаетесь политической деятельностью, просто правда об этом еще не знаете. Вот. Это вот первые абсурдные вещи, которые еще предстоит отбивать, а штраф там до 500 тысяч рублей. Вот. И вторая история, это вот с неуплатой налогов, да, и вот этим уголовным делом. Там тоже ситуация вообще абсурдная, потому что они говорят, что она должна была за те пожертвования, которые она получила от московского голоса, заплатить налоги. а с пожертвования налоги, как мы знаем, не платятся. Более того, ссылаются они на то, что Московский Голос в свое время получал деньги от USAID, такое есть агентство США по международному развитию, которое с октября 2012 года из России попросил МИД покинуть Россию, и в итоге как бы в России они больше не работают. И при этом налоговая инспекция логику такую, а при том, что Московский Голос все налоги с этих сумм заплатил и имеет право с ними распоряжаться, деньги посылать в качестве пожертвования там, некоммерческим организациям. В итоге они говорят, так как МИД в своем каком-то комментарии официального представителя сообщил, что USAID – это нежелательная организация в России, значит, все эти средства, которые он кому-то когда-то пересылал, они не на благие дела, скажем так, могут идти, поэтому все те, кто с ними соприкасается, должны какую-то ответственность нести. И получается, что она, вот эта организация Поволжская, теперь вынуждена отвечать за действия третьих лиц. Более того, письмо было в сентябре, вот этот комментарий МИДа в сентябре 2012 года, а претензии к ней предъявляют с 2010, 2011, 2012 год, то есть задним числом. То есть вот такие вещи. Ну, вот такой абсурд в Самаре происходит. Но это вот, кстати, там выборы проходили губернаторские, где сейчас действующий губернатор Меркушкин набрал 91,4% голосов. Вот, ну, это, наверное, о чем-то может...
Да, вполне так в стиле Чаушеску, да. Сергею Лукашевскому вопрос. Вот как вы считаете, роняет ли репутацию России вообще в глазах мирового сообщества, вдобавок ко всем прочим причинам, то, что... Гордость ее гражданского общества, например, Сахаровский центр, мемориал, ассоциация «Голос», движение за права человека, объявленные неблагонадежными и чуть ли не на грани оказались ликвидации.
Ну, мне кажется, что в последнее время происходит много событий разных, которые роняют репутацию нашей страны. И участие России в кризисе на Украине не добавляет к ней уважения в Европе или в Америке и в других странах. Но, безусловно, то давление, которое оказывается на гражданское общество, свидетельствует об очередном качественном изменении российского режима. Ситуация, на мой взгляд, ситуация с Сахаровским центром и с мемориалом, она важна не только из-за конкретной деятельности наших организаций, она важна символически. Сахаровский центр носит имя Сахарова, мемориал, одна из первых организаций, независимых неправительственных организаций, которые возникли еще в Советском Союзе. И давление на эти организации есть символический знак окончательного разрыва с той демократической традицией, с демократической историей, тем демократическим путем, который наша страна выбрала в конце 80-х, начале 90-х годов. И я думаю, что это очевидно не только здесь, внутри страны, но и для сочувствующих нам наблюдателей за рубежом.
Спасибо. Вопрос Людмиле Кузьминой. Как вы считаете, что более всего раздражает самарские власти в вашей деятельности? Почему вот они так настойчиво и целенаправленно хотят уничтожить вашу ассоциацию?
Раздражает именно, значит, комментарии, значит, хода выборов и итогов выборов. И мы всегда активно это комментируем и не пытаемся это каким-то образом смикшировать, потому что я одновременно член территориальной избирательной комиссии видела, как проходили выборы, значит, и губернатора. Я не могу об этом не говорить гражданам. И я думаю, что выборы и плюс присутствие этой своей позиции, значит, в каких-то публичных, я не знаю, местах. Вот, как бы, мне кажется, что это уже стало раздражительным, потому что выборы, это я посмотрела вот этот год, два года давления с марта 13, с апреля 13 года и вот весь 14, да, я понимаю, что когда не достает легитимности, то выборы, слово «выборы» действительно становятся значимыми, потому что только там еще можно искать что-то, а мы говорим о выборах.
Да, вот вопрос Александре Букваревой. Пока Кремль удосужился усовершенствовать проект закона о некоммерческих организациях, уже далеко вперед ушло законодательство. И вот мы с вами перед эфиром говорили, что уже по 212 статье впору тоже бить тревогу. Напомните нашим радиослушателям, что это за статья и кто уже по ней может пострадать.
Да, совершенно верно. В конце прошлого года были введены новые статьи в Уголовный кодекс Российской Федерации. Она получила номер 212 прим. 1. И суть этой статьи в том, что если гражданин привлекался к административной ответственности 4 раза за полгода по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях, а это статья, которую у нас получают люди, которые пытались осуществить свое право на мирное выражение своей точки зрения. Да, совершенно верно. И причем практика такова, что, в принципе, можно даже случайно совершенно запросто получить такое наказание, потому что для этого достаточно оказаться просто в ненужном месте в ненужное время, где происходит облава, как они считают, на каких-то там пикетчиков или митингующих. Вот. И, в общем, если человек получил 4 раза за полгода административное наказание по данной статье, то это является основанием для возбуждения в отношении него уголовного дела по этой новой уголовной статье. И наказания уголовные там совсем не маленькие. Там максимальное наказание – это 5 лет реального лишения свободы. И вот такая статья, она, во-первых, конечно, совершенно чудовищным образом противоречит Конституции Российской Федерации, международным нормам, вообще смыслу права международного и российского, потому что она, вот это важно понимать, что она предполагает наказание уголовное за выражение человеком своего мнения. Там нет никаких общественно опасных деяний. Потому что он наказывается за то, что он совершил, грубо говоря, несколько административных правонарушений, которые четко... Это второй момент. Первый момент – это сутевой такой. То есть наказание человека за то, что он пытался выразить свою точку зрения мирно и без оружия. Вот что важно понимать. И второй момент, совершенно верно, что нарушается признак запрещения повторного наказания. Если уже один раз ты был наказан судом, ты не можешь быть... только за повторное, за то, что ты несколько раз был наказан судом, еще раз за все это в совокупности наказан судом уже в уголовном порядке. То есть это норма какая-то совершенно невероятная, и они ее приняли в прошлом году, и прямо с января этого года они начали ее применять, и вот сейчас на данный момент уже 3 уголовных дела возбуждено по этой статье в отношении 3 людей. Это 75-летний Владимир Ионов, который сейчас находится под подпиской о невыезде. Это Марк Гальперин, у которого 4 ребенка есть. И это Ильдар Дазин, который сейчас находится под домашним арестом. То есть они уже показывают заранее, что все, мы вот намерены эту статью использовать по полной программе.
А Гальперин еще должен какой-то отсидеть?
Гальперин сейчас находится, он отбывает административное наказание до 14 февраля. Поэтому он сейчас находится в административном спецприемнике. Вот так.
Григорий, как вы считаете, вот это с лихвой компенсирует ту либерализацию, которая может наступить с законом об иностранных агентах? Вот такие другие.
Ну, если вы говорите прелести про то, что вот эти поправки об исключении, я все-таки это бы не называл какой-то либерализацией.
Но все-таки вообще же не было предусмотрено исключение.
Да, это я бы называл такой заплаткой. Потому что если в реестр можно войти, из него нужно, должно быть, можно выйти. И много раз, когда принимался этот закон, этот вопрос ставился. Но, видимо, депутаты посчитали, что нужно, чтобы это был билет в один конец. То есть, если организация туда вступает, это пожизненно. Вот. И я думаю, что в том числе это работа правозащитного сообщества и, наверное, там тех людей, которые поддерживают некоммерческий сектор, все-таки что вот как минимум это появилось, но это, понимаете, будет применяться не многими организациями. Ну почему? Потому что не все организации, во-первых, отказываются от иностранного финансирования. Все-таки вот эти поправки в основном предполагают то, что организация либо вперед ногами может исключиться из реестра, если она ликвидируется. Да? Вот, либо она год не будет получать финансирование, либо не будет заниматься политдеятельностью. Но понять, ну, то есть вот этот второй принцип не будет, я думаю, что применяться, никто не установит, что она вдруг перестала заниматься политической деятельностью. Будет рассматриваться только первый признак профинансирования. Поэтому я надеюсь, что, конечно, это, ну, как-то, может быть, кому-то облегчит жизнь, но не нужно рассматривать в целом, что это вот какая-то манна небесная, которая на НКО теперь упала.
Сергею Лукашевскому вопрос. Вот вы такую благородную миссию на себя взяли. В вашем пространстве, вашего музея прощаются с ушедшими из жизни диссидентами, правозащитниками. Вот в минувшем году я был и на прощании с Валерией Новодворской, и с отцом Глебом Якуниным, которым жизнь сократили чекисты, находящиеся у власти, своими преследованиями, лагерями и пытками, прямо скажем. Вот как вы считаете, это вам когда-нибудь поставят тоже в вину как политическую деятельность? Потому что мы там много чего говорили, и наши товарищи у гроба наших друзей. Это же тоже можно рассматривать как политическую деятельность. Вам слово, Сергей.
Но вы же видите, в Самаре уже книги на полках причисляют к политической деятельности, поэтому, конечно, любые публичные выступления, они, безусловно, в этом контексте могут быть сочтены политической деятельностью. В принципе, конечно, ужесточение даже не законодательства, а практики идет по всем фронтам. В Краснодаре группу евангельских христиан, которые читали Библию в арендованном ими кафе, обвинили в незаконных собраниях и приговорили их лидера к штрафу в 30 тысяч рублей. Поэтому вот те резиновые законы, которые репрессивные законы, которые были приняты в последнее время, они, к сожалению, начинают работать, и их действия, оно страшно, это видно на примере дела Светланы Давыдовой, и у нас недавно, да, новость об очередном ученом-шпионе, да, человеке, против которого возбуждено дело за публично произнесенный доклад, в ходе которого он якобы раскрыл государственную тайну и так далее. Поэтому, конечно, мы можем ожидать самого жесткого и, к сожалению, беспощадного применения того законодательства, которое у нас сейчас есть. Мы долгое время смеялись над обезумевшим принтером. Но так вот, то, что этот обезумевший принтер распечатал, теперь, к сожалению, начинает быть не угрозой, а становится нашей реальностью.
Вопрос Людмиле Кузьминой. Вот сейчас в условиях нынешней экономической ситуации, конечно, падает рейтинг доверия и партии власти, и лидеру ее, и страны. Как, по-вашему, этого ли опасается правящий режим, и страхуясь от того, чтобы до выборов не дожили, условно говоря, не досуществовали ассоциации избирателей по типу вашего «Голоса Поволжья»?
Да, я думаю, что это очевидно, значит, потому что закрываются СМИ какие-то частные, значит, которые были, значит, интернетовские, и давление это абсолютно очевидно, как раз чтобы не было людей, которые высказывают свою позицию, отличную от позиции власти. И я думаю, что это естественно, потому что я пережила, когда рушилась КПСС, и она тоже рассказывала, что все неформалы – это алкоголики, наркоманы, и все они приспешники, там, значит, ЦРУ, и все повторяется один к одному, плюс сменить повестку и очернить тех, кто, значит, работает, кто активисты общественные, показать, что это не совсем вот честные люди, и верить им совершенно нельзя. Я думаю, что да, это очевидно.
Людмила Гавриловна улыбается.
Да, ну а потому что она помнит, что первые это запретили как раз эту партию коммунистическую. Из тех, кого она пыталась запретить, она первая была распущена, ликвидирована и лишена там всех собственности. Вот. Григорий, у вас же есть, очевидно, карта нарушений, как ваш фирменный такой стиль. Кроме Самары, еще где преследуют ваших, прессуют активистов?
Знаете, у нас голос опять... Мало того, что нас включили в реестр в первой организации, в отношении голоса впервые применили норму, по которой вообще работать теперь организация, включенная в этот реестр, не может на выборах. Если мы вспомним, как принимался этот закон, много раз лица на высших эшелонах власти, отвечая на упреки про этот закон, говорили, ну, мы же не запрещаем никому работать. Организация включается в этот реестр и продолжает действовать. Может получать иностранное финансирование, не получать, но мы не запрещаем ей работать. Так вот, в избирательное законодательство вот в ноябре прошлого года были внесены поправки, по которым вообще хоть как-то соприкасаться с выборами организации, которая включена в этот реестр так называемых иностранных агентов, запрещено. Это запрет на профессию своего рода. Вот, это первый прецедент. Сейчас есть законопроект, который запрещает выдвигать членов общественно-наблюдательных комиссий, которые следят за тюрьмами, как раз со стороны организаций, включенных в этот реестр. То есть задача была такая – загнать добровольно коммерческие организации в этот реестр, в гетто в такое, а потом делать с этим реестром все, что угодно. А давайте мы им запретим вот это делать. Они же сами туда включились, в этот реестр. Но у них просто изначально это не получилось. И, к сожалению, вот были выборы в сентябре, и сейчас отголоски мы наблюдаем каждое воскресенье. И в это воскресенье мы будем в Новосибирской области за выборами наблюдать. Правда, уже от другой нашей организации, не от той, которая включена в реестр. Вот. И сталкиваемся с проблемами, что вот не пускают наших представителей на избирательные участки. То есть вот идет сопротивление, мы судимся. То есть давление оказывается достаточно как бы такой вот именно в нашей профессиональной деятельности.
Да, я вот хотел бы такую тему обсудить, потому что боюсь, что завтра такое у нас в компании симпатичнее не будет. Вот впервые за 60 лет открывается на этих выходных памятник Сталину в нашей стране. Он, правда, контрабандно там вместе с Рузвельтом и Черчиллем, но сидит вот в центре вождь народов. Как вы считаете, это симптоматично вообще? Такое событие после августа 91 года, когда сняли уже Сталина, слава богу, не было, сняли даже Свердлова, Калинина, Дзержинского. Дадим слово Сергею Лукашевскому, который тоже, очевидно, свое мнение выскажет. Сергей, как вы считаете, вот это в одном из регионов страны, ну, назовем его таким, свежеиспеченным, в Крыму, открывают памятник Сталину?
Ну, мне кажется, что это не первый случай. По-моему, в Якутии должны были устанавливать памятник. Но
там нашли какой-то старый памятник, его реставрировали. А тут сделал новый Церетели Зураб Константинович.
Нет, но безусловно, конечно, это симптоматично и с точки зрения общественных настроений, где из которых как бы не только выветрились, к сожалению, демократические ценности конца 80-х, начала 90-х, но, как это теперь страшно видеть, и многие элементы, которые в них вошли в период после сталинского СССР. Я с ужасом наблюдаю, как память о Великой Отечественной войне, с которой ведь явно связывается вот этот памятник, да, это же памятник Ялтинской конференции, превращается из все-таки памяти о той жертве, которую принес советские и другие народы, в память исключительно о победе, о торжестве. И, соответственно, искореняется тот страх, то очень серьезное отношение к войне, искореняется вот это «лишь бы не было войны», да, при котором при всем том, что мы знаем о советском режиме брежневского периода, репрессиях против диссидентов и так далее, что в нем все-таки было. А теперь это уходит и заменяется просто торжеством. И, конечно, символом этого торжества, которое не помнит ни о каких жертвах, ни о жертвах репрессий, ни о миллионах людей, трупами которых, да, телами которых была устлана дорога к победе, Символом, конечно, этого является Сталин. И поэтому Сталин возвращается в символическое пространство нашей страны. И это, безусловно, очень печальный симптом.
Да, вот, Александр, вопрос. Является ли это пощечиной всем народам, которых в Крыму как раз почти всех депортировал Сталин? И начиная с крымских татар, сначала с немцев, потом с армянами, кончая греками, уже самыми небольшими этносами. Как раз Крым – это такая большая тюрьма народов, которые даже уничтожили. И именно там этот вождь теперь будет.
Ну, я считаю, что вот эта установка памятника, о которой я узнала вот сейчас от вас, она является продолжением, скажем так, вот процесса, да, который сейчас происходит. И она вполне закономерно его увенчивает, скажем так. Потому что вообще все, что происходит с марта прошлого года на этом участке территории в Крыму, это просто одна сплошная вакханалия какая-то. Поэтому совершенно нормально, в смысле закономерно, что там появляются вот такие вот артефакты. И потом, действительно, у нас это пощечина не только народам Крыма. Это вообще пощечина всем, всем жертвам, действительно, как правильно сказал Сергей Лукашевский, всем жертвам многочисленным периода сталинского правления. И в нашей стране, в отличие от Германии, не было проведено никакой процедуры там десталинизации или чего-то такого. Не было у нас публичного признания на государственном уровне и раскаяния вот во всех этих делах. И у нас теперь постоянно возникают разговоры о том, что Сталин никакой он там был не тиран, а эффективный менеджер. И вот всячески он там принес блага нашей стране. Поэтому тут ничего удивительного нет.
Да, вот как вы считаете, Григорий, подтверждает ли Крым свою репутацию такого острова, полуострова беззакония, где даже нельзя поднять голос протеста против вот этого акта? То, что, безусловно, было бы в других регионах.
Ну, я, честно говоря, думаю, что у нас недостаточно еще полной информации, что там происходит на самом деле, да. Потому что правозащита не вся там вообще работает и действует, и сигналы оттуда не всегда доходят до материковой части России. И, ну, те сигналы, которые приходят, они достаточно тревожные, когда там действительно есть проблемы со свободами, и таким образом происходит то, что происходит, да, и я так понимаю, что люди оттуда, часть кто-то уезжает, и кто не готов смириться с какими-то там нарушениями свобод, и большинство именно правозащитных организаций, ну, например, украинские, они там работать не могут. Вот какие-то российские организации некоммерческие там тоже по тем или иным причинам работать не могут. И вот возник вот этот вакуум определенный с правозащитной деятельностью на этой территории, что очень печально. Потому что если убрать все политические моменты, да, там как-никак остаются люди, которые тоже требуют определенного внимания со стороны вот таких вот профессиональных общественных структур.
Да, вопрос Людмиле Кузьминой. Как вы считаете, это оскорбляет память не только репрессированных народов, вот этот памятник Сталина? А, потом перезвоним Людмиле Гавриловне. Сергею Лукашевскому. Ведь когда-то генерал Григоренко, как возможно ли сейчас, чтобы вот такие люди, даже Мустафу Джамилева не пускают на родину к себе, вот чтобы такие люди могли бы поднять свой голос протеста против увековечивания памяти палача народов генералиссимуса?
Вы имеете в виду в Крыму?
Да.
Ну, вы знаете, насколько можно судить, действительно, в Крыму очень опасная обстановка для гражданских активистов, причем, собственно, те люди, которые исходно готовы были выражать гражданскую позицию, эти люди настроены проукраински, продолжают считать себя гражданами Украины, и, соответственно, им вдвойне опасно проявлять какую бы то ни было публичную такую открытую активность в виде акций протеста. И, к сожалению, пример Олега Сенцова, в общем, он показывает, что эти страхи более чем основательны. Поэтому я, наверное, не ожидал бы в Крыму сейчас каких-то акций протеста такого рода.
Да, вот Людмила Гавриловна на связи. Как вы считаете, вот то, что в Крыму открывают памятник генералиссимусу Сталину, является ли пощечиной и неуважением к памяти сотен тысяч репрессированных граждан Крыма из депортированных народов. Вам слово, Людмила Гавриловна.
Да, безусловно, что это пощечина. Я думаю, что это даже нежно сказано. Пощечина – это плевок в историю своей страны и в судьбы миллионов убитых, в судьбы миллионов граждан, у которых судьба была искалечена, да, и в обществе, которое лишено информации и гражданского просвещения, да, и просто информированности, потому что информация совершенно другая циркулирует, да, этот плевок не ощущается, может быть, в полной мере большинством граждан как плевок, потому что они просто не информированы, потому что я смотрю те издания, которые выходили на рубеже 85-го и 90-х годов, да, больше они уже не переиздавались, да, это воспоминания, мемуарные, литература о том периоде. И я думаю, что это унижение, да, и презрение к истории своей страны и к миллионам граждан, судьбы которых и сейчас точно так же эта бесчеловечная машина калечит. Калечит жалостно.
Григорий, как вы считаете, являются ли вообще все эти казусы своеобразным зондажом общественного мнения, что если вот мы проглотим вот это обыск там в штабе «Голоса Поволжья», открытие памятника генералиссимусу Сталину, что можно, значит, и дальше наступать на наши гражданские права?
Я думаю, что, может быть, они зондируют что-либо, да? Они зондируют, безусловно, общественное мнение для них важно. Мы видим, что даже вот по тем резонансным вещам, которые в ближайшие какие-то месяцы происходили, так или иначе могут быть какие-то подвижки, если резонанс будет слишком велик. Но вот в таких вещах, когда давление на правозащитные организации, на гражданских активистов, я боюсь, очень сложно будет как-то вот изменить это, потому что зондаж уже, видимо, прошел давно. Никто за правозащитников на улице 100-тысячными маршами не выходит. Вот, обыски, это стало нормальным явлением. Это же не только в «Голосе», вот сейчас в Самарском произошло. Мы же знаем, что это как бы, ну...
Да, вот Александр рассказал, что у них уже полтора года назад.
Это увы, такая обычная практика. Вот, заведение уголовных дел. Так что здесь все-таки нужно говорить о некой системе, которая уже сложилась. То есть уже никто не зондирует никакие общественные мнения. Вот в этой части давление на гражданское общество. Очевидно, что как бы не гражданское, скажем так, общество, да, которое не консолидировано, а обычные наши, так сказать, граждане, да, которые... Как Гавриловна сказал, просто не обладает всей полнотой информации, они оценивают все вот эти спецмероприятия, которые в отношении гражданских активистов производят, как некие правильные такие, вот, на мой взгляд, как они это могут разные процедуры. По телевизору расскажут, какие негодяи вот эти люди, которых обыскивают, там, привлекают к ответственности. Ну, значит, по делам, значит, так и должно быть. Альтернативная информация о том, что там какие-то дела там сфабрикованы, надуманные и так далее, до них просто не доходит. Так что необходимо больше доносить информации для граждан, а гражданскому обществу, вот, активным частям нужно консолидироваться, нужна солидарность, нужно поддерживать друг друга, нужно проводить кампании, нужно убеждать, что так вести себя нельзя. Страна уходит в глубокую изоляцию, и более того, те люди, которые так или иначе сейчас давят на гражданских активистов, когда они всех передавят, мы же знаем, что происходит, да, начинают уже давить их, да, то есть вот очередь и до них в итоге дойдет. Поэтому я бы на их месте гражданских активистов как раз берег.
Да, вот, Александр, вопрос, трудно ли жить вот с таким клеймом пятой колонны, как приходится вот иностранным агентам? Я знаю, что Лев Александрович был персонажем нескольких вот этих «Осторожно», как это называется, по НТВ по субботам. Ну, ужасные какие-то.
Ну, НТВ, в общем.
Да, да. Три буквы, когда достаточно, да. Как это, он уже привык к этому? Это, по-моему, к этому невозможно привыкнуть.
Ну, тут вопрос такой. Если вопрос ставить так, будем ли мы прекращать нашу деятельность из-за того, что нас соблаговолили внести в этот список достойных организаций, то ответ простой. Нет, не будем мы прекращать нашу деятельность. Вот. А если вопрос, приятно ли нам оказаться в этой ситуации, то ответ, конечно, нет, неприятно оказаться. Но у нас такие реалии, ну, тут ничего не поделаешь. Поэтому это можно сколько угодно там рассуждать про профессиональные качества телекомпании, которые мы тут обсуждаем, или про полное презрение Конституции там, со стороны всех правоохранительных органов и государственных органов, но мы уже поставлены в такие условия. И наша задача – это продолжать свою деятельность во что бы то ни стало. Вот и все. Тут...
Сергею Лукашевскому вопрос. В какой-то мере вы продолжаете сейчас вот эту вот ситуацию, в которой находился сам академик Сахаров, когда его считали изменником Родины, что он был не патриотом в вопросе о войне в Афганистане, а теперь вы как бы оказались вот спустя виток один исторический в той же роли в нашем собственном отечестве?
Ну, безусловно, это первое, что приходит в голову, и я почти сразу после того, как нас несли в этот реестр, посмотрел подборку материалов советской прессы, где Андрея Дмитриевича именовали поджигателем холодной войны и прочим пособником стран НАТО и так далее, и так далее. И, конечно, как это ни печально, с одной стороны, в общем, это все довольно похоже, с другой стороны, ну, в чем-то еще пока мы не дошли до того, не градуса, может быть, но той жесткости структуры несвободы, какая была в советское время, хотя бы потому, что тот же Сахаровский центр продолжает все-таки работать, хоть и с этим клеймом. И мы продолжаем проводить мероприятия, продолжаем быть площадкой для других гражданских организаций. В этом смысле гражданское общество пока еще может существовать. Но действительно, нахождение в этом реестре, оно рождает некоторые не очень простые моральные дилеммы. Поскольку мы организация, которая в том числе участвует и в культурных проектах, к нам обращаются с разными инициативами. И каждый раз думаешь, а сказать специально, вот только вы учтите, мы вот в этом реестре находимся. Ну, чтобы у людей, которые, может быть, не знают, не было проблем, или думаешь, нет, в конце концов, почему мы должны всех предупреждать и делать на это скидку? Мы считаем, что мы должны работать так, как будто этого реестра вообще не существует. Вот. Это, конечно, такие, наверное, психологически неудобные последствия нахождения в данном реестре.
Да, я вспомнил, это называется серия «Ты не поверишь» в свое время, да. Анатомия еще протеста были.
Ну, там много.
Григорий, вопрос. Вот как вы собираетесь, если в скором времени, вот сейчас внес президент в Думу, пройдет два этапа и примут этот закон, вы будете его использовать для того, чтобы легальным образом снять с себя вот это вот клеймо иностранного агента?
Знаете, я, во-первых, хочу увидеть финальный вариант этого закона, потому что мы знаем, как Государственная Дума может видоизменять различные законопроекты, которые в нее вносятся. И президент, можно сказать, я вносил вот это, да, но депутаты поправили, уточнили, изменили, добавили, улучшили, да, и так далее. То есть надо посмотреть, что в итоге будет на выходе. Как Государственная Дума это перемолит. Это во-первых. Во-вторых, как я уже говорил, всего лишь 4 там предусмотрены процедуры выхода из этого реестра, основания, скажем. И, как ни странно, ситуация с ассоциацией «Голос» не попадает ни под один из этих 4. Потому что у ассоциации «Голос» абсурдная ситуация. Судом установлено, что те протоколы, которые были в адрес «Голоса» составлены по привлечению к административной ответственности, они были незаконными, потому что не было иностранного финансирования. Вот. А Министерство юстиции, когда вносило «Голос» в реестр, оно ссылалось на вот эти административные дела. Они отменены. Но решение Минюста о включении «Голоса» в этот реестр остается. И, вот в этом предложении отсутствует основание исключения из реестра, если произошла ошибка. Или, допустим, там, Министерство юстиции там, незаконно включило организацию в этот реестр. Поэтому я не знаю, как «Голосу» нужно будет на это реагировать. То есть то ли подавать, что мы больше года не получали финансирование, но мы хотим добиться правды, чтобы нас исключили не сейчас, а признали, что включили нас туда незаконно. Поэтому тут, ну, будем бороться, да. Пытаться из него выйти.
Большое вам всем спасибо за участие в нашем прямом эфире на такую более ироническую тему «Быть или не быть иностранным агентом», как мы сегодня озаглавили нашу беседу с нашими коллегами. На «Волнах Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».